Расфер пришел за нами. Он приволок нас в покой вельможи за шиворот, как котят. Он раздел нас до нога перед вельможей Интефом, который, как сейчас, сидел, скрестив ноги на полу. Расфер связал руки и ноги Алиды грубым ремнем. Она побледнела и вся дрожала, но еще не плакала. В тот момент я любил ее и восхищался ее мужеством сильнее, чем когда бы то ни было. Вельможа Интеф кивком подозвал меня и приказал сесть перед ним на колени. Потом взял меня за волосы и влюбленно спросил: «Ты любишь меня, Таита?» И я ответил ему то ли из страха, то ли пытаясь спасти Алиду от мучений: «Да, мой господин, я люблю вас». «А ты еще кого-нибудь любишь, Таита?» — спросил он мягким, шелковым голосом. И я, трус и предатель, сказал: «Нет, мой господин, я люблю только вас». И тогда Алида заплакала. Это были самые страшные звуки, какие мне когда-либо доводилось слышать. Вельможа Интеф приказал Расферу: «Тащи шлюху сюда. Положи ее так, чтобы они хорошо видели друг друга. Таита должен увидеть все, что ты с ней сделаешь». Расфер, ухмыляясь, бросил девушку передо мной. Господин чуть повысил голос: «Хорошо, Расфер, можешь начинать». Расфер набросил петлю из плетеного ремня на лоб Алиды. Петля легла на ее волосы, подобно головной повязке женщин-бедуинов. Встав позади девушки, Расфер просунул в петлю толстую дубинку из древесины оливы и повернул ее. Ремень крепко прижался к гладкой чистой коже. Потом узелки грубого ремня впились в кожу Алиды, и лицо ее скривилось от боли. «Помедленнее, Расфер», — попросил вельможа. «У нас еще все впереди». Дубинка казалась детской игрушкой в огромных волосатых лапах Расфера. Он медленно и осторожно по четверти оборота поворачивал ее. Узелки впивались все глубже, рот Алиды открылся, и она вдруг резко выдохнула из себя воздух. Она посерела, кожа стала цвета золы, судорожно наполнила легкие воздухом и выдохнула его в долгом пронзительном вопле. По-прежнему ухмыляясь, Расфер поворачивал дубинку, и цепочка кожаных узелков погружалась в лоб Алиды. Череп начал менять форму. Сначала мне показалось, что зрение сыграло со мной злую шутку от напряжения. А потом я понял. Ее голова действительно сжимается и вытягивается в петле. Крики уже не прекращались, бронзовым клинком пронзая мое сердце. Казалось, это будет продолжаться вечно. Потом череп раскололся. Я слышал, как кости его затрещали, будто раздавили орех, и ужасный вопль оборвался. Тело Алиды обмякло в руках Расфера, и сердце мое переполнилось горем и отчаянием. После паузы, которая показалась мне вечной, вельможа поднял мою голову и посмотрел в глаза. С печалью и сожалением он сказал: «Ее больше нет, Таита. Она была дурной девочкой и сбила тебя с пути истинного. Мы должны сделать так, чтобы это никогда больше не повторилось. Нужно защитить тебя от будущих соблазнов». Он снова дал знак Расферу, и тот, схватив обнаженное тело Алиды за ноги, потащил его на прибрежную террасу. Ее раздавленный череп со стуком бился о каменные ступени, а волосы потоком текли за ней. Одним движением мощных плеч Расфер выбросил ее далеко в реку. Бессильные конечности взметнулись в воздухе, и она, перекувыркнувшись, упала в воду и быстро утонула. Веер волос ушел в глубину, словно опускающиеся под воду плети водорослей. Расфер отвернулся и пошел в противоположный конец террасы, где двое его людей раздували огонь под жаровней с раскаленными углями. Рядом с жаровней на деревянном подносе лежал полный набор хирургических инструментов. Он осмотрел их и удовлетворенно кивнул. Затем вернулся и сказал, поклонившись вельможе: «Все готово». Господин отер слезы с моего лица, а потом поднес палец к губам, словно хотел вкусить мою печаль. «Пойдем, милый красавчик», — прошептал он, поднимая меня на ноги и выводя на террасу. Я был настолько убит горем и ослеплен слезами, что не почуял опасности до тех пор, пока стражи не схватили меня. Они бросили меня на землю и прижали мне руки и ноги, расставив их в стороны. Только голова оставалась свободной. Господин встал на колени у моей головы, а Расфер опустился между раздвинутых ног. «Ты больше никогда не сможешь совершать дурных поступков, Таита», — сказал мой господин. Только тогда я заметил крошечный бронзовый скальпель в огромной лапе Расфера. Вельможа Интеф кивнул ему, он схватил меня и тянул до тех пор, пока мне не почудилось, что он вытаскивает из меня внутренности через пах. «Какая хорошенькая парочка яичек!» — ухмыльнулся Росфер и показал мне скальпель, поднеся его к моим глазам. «Скоро я скормлю их крокодилам, так же, как и твою подружку!» — и поцеловал лезвие. «Пожалуйста, мой господин, смилуйтесь!» Мои мольбы перешли в резкий вопль, когда Росфер резанул клинком. Мне почудилось, будто раскаленный вертел вонзился в живот. «Попрощайся с ними, красавчик!» Росфер поднял мешочек бледной сморщенной кожи с жалким содержимым. Он уже собирался встать и выбросить его в реку, но вельможа остановил. «Ты не закончил», — тихо сказал он Росферу. «Я хочу, чтобы ты сделал все». Росфер уставился на него, не понимая приказа, а потом начал смеяться, да так, что его огромное брюхо затряслось. «Клянусь кровью гора», — орал он сквозь смех, — «теперь нашему красавчику придется писать на корточках, как девчонке». Снова резанул скальпелем и заржал, поднимая в руке маленький гибкий пальчик, который когда-то был самой интимной частью моего тела. «Брось, парень, тебе будет легче ходить без такой тяжести промеж ног». Спотыкаясь от смеха, он отправился было к террасе, чтобы выбросить в реку. Но вельможа снова резко остановил его. «Отдай мне!» — потребовал он. Росфер послушно положил кровавые останки моего мужского достоинства в его ладони. Несколько мгновений тот с любопытством разглядывал их, а потом обратился ко мне. «Я не настолько жесток, чтобы лишить тебя столь прекрасных украшений, мой милый. Я прикажу забальзамировать их, и когда они будут готовы, их прикрепят на ожерелье из жемчуга и лазурита. Это будет мой подарок тебе к празднику Осириса. В день твоих похорон можно будет положить их в могилу вместе с тобой, и если боги будут добры к тебе, ты сможешь воспользоваться ими в загробной жизни». Ужасные воспоминания прекратились в тот момент, когда Росфер остановил кровотечение, облив рану кипящим лаком для бальзамирования. И от невыносимой боли я погрузился в благословенное забытье. Но теперь Алиды не было, и вместо кастрационного ножа Росфер размахивал кнутом из гиппопотамовой кожи. Бич этот, длиной в сажень, у основания был шириной с руку Росфера, а на конце сужался до толщины мизинца. Я сам видел, как он плел его, срезая грубую подложку с внутренней стороны, пока кожа не заблестела. Время от времени взмахивал им в воздухе, чтобы проверить ухватистость и гибкость, и не остановился до тех пор, пока кнут не начал разрезать воздух с визгом и воем ветра пустыни, зажатого холмами Лота. Кнут этот был цвета янтаря. Росфер любовно отполировал кожу так, чтобы она блестела, как стекло. Гибок он был настолько, что сгибался в круг в медведеподобных лапах палача. Он специально позволил крови сотен жертв высохнуть на его кончике, чтобы тот покрылся матовым блеском, не лишенным определенной красоты. Росфер владел этим инструментом как художник. Резким и легким ударом оставлял яркую красную полосу на нежной молоденькой коже, не повреждая ее. Но удар этот обжигал, как укус скорпиона, и жертва начинала выть и извиваться от боли. Но мог также дюжиной свистящих ударов содрать кожу и мясо со спины человека, обнажив его ребра и хребет. И вот теперь он стоял надо мной и, ухмыляясь, гнул в руках длинный бич. Росфер любил свою работу и ненавидел меня со всей силой, какую только могли породить зависть и ощущение моего превосходства, основанного на уме и красоте. Вельможа Интеф погладил мою обнаженную спину и вздохнул. «Ты иногда так коварен, мой милый. Пытаешься обмануть того, кому обязан быть верным до гроба. Кому ты обязан самим своим существованием?» Он снова вздохнул. «Почему ты заставляешь меня заниматься такими неприятными вещами? Тебе следовало бы знать, что бесполезно обращаться ко мне с такой просьбой и вступаться за двух молодых глупцов. Это смехотворная попытка, но мне кажется, я понимаю, почему ты сделал это. Ребяческое сочувствие — одна из многих твоих слабостей, и в один прекрасный день оно может стать причиной твоей гибели. Однако временами это несколько забавляет и даже умиляет меня, и я был бы готов простить тебя, если бы мог посмотреть сквозь пальцы на то, что ты чуть было не обесценил порученный тебе товар». Он повернул мою голову так, чтобы я мог ответить ему. «За это ты будешь наказан, ты понимаешь меня?» «Да, мой господин», — прошептал я и попытался разглядеть кнут в руках Росфера. Однако вельможа Интеф снова повернул меня к себе и обратился к палачу. «Половчей, Расфер, не порань кожу. Я не хочу испортить такую великолепную чистую спину. Для начала хватит и 10 ударов. Считай вслух. Я был свидетелем того, как сотни несчастных подвергались такому наказанию, и некоторые из них были воинами и даже прославились героизмом в сражениях. Никто из них не мог сдержать крика под кнутом Расфера. Во всяком случае, лучше было и не пытаться. По его мнению, молчание жертвы бросало вызов его ловкости. Я хорошо знал это, потому что не раз проходил этой дорогой горе. Нужно было проглотить свою гордость и как можно громче воздать должное искусству Расфера. Я набрал в легкие воздуха и приготовился. «Один!» — прохрипел Расфер, и бич просвистел в воздухе. Как женщина со временем забывает о родовых болях, так и я забыл острую боль от удара кнута и закричал даже громче, чем рассчитывал. «Тебе повезло, Таита», — прошептал Нтеф мне в ухо. «Я приказал жрецам Осириса осмотреть товар прошлой ночью. Все в порядке». Мое лицо скривилось, но дело было не только в боли. Я с отвращением подумал о том, как эти похотливые козлы щупали своими пальцами мою маленькую девочку. Расфер придумал свой собственный ритуал наказания для того, чтобы и он, и его жертва могли полностью насладиться происходящим. После каждого удара он неторопливо оббегал вокруг беседки и хриплым голосом выкрикивал приветствия и похвалы самому себе, высоко подняв бич, как во время военной церемонии. Описав круг, снова вставал возле жертвы и заносил кнут. «Два!» — и я снова завопил.